Добрый день всем слушающим Аюрведа Радио. Сегодня у нас вторник и 13.00 по Москве показывают наши часы и ваши, соответственно, если вы живете по этому времени. Начинается у нас прямой эфир. В студии Аюрведа Радио Игорь Васин зашел к нам уже в который раз для того, чтобы продолжить свой рассказ о принципах ведического образования и о том, как же стать на самом деле успешным учеником. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо, что снова к нам зашли. Мне помнится, что в предыдущих наших эфирах вы рассказывали очень доступным языком, что же такое ум, разум, даже ложное эго, что это такое, с чем его едят, и как это можно применять в нашей практике образования и обучения. О чем сегодня пойдет речь?
Да, мы сначала немножко повторим о том, что мы говорили в прошлый раз. Итак, эго переводится как «я». Вот. Мы говорили, что есть ложное эго, истинное эго. Ложное эго, его ярким проявлением является 6 качеств, описанные в Бхагавадгите. Это гордость, это тщеславие, высокомерие, гнев, грубость и невежество. Да? И есть также такие проявления ложного эго, как зависть и злобность. Есть истинное эго. Их проявлением является чувство слуги, то, что я являюсь частью кого-то, и также некая дружественность. Вот. Важно понять, что на самом деле ранее, еще в ведические древние времена, создавались такие гуру-кулы. Гуру-кула переводится как «гуру» — это учитель, самое известное слово, а «кула» — это семья. И ученик, он жил в основном в семье учителя. Около 5 дней он находился в семье учителя, а 2 дня он находился дома. И что происходило? Он себя начал отрицать с жизнью учителя. Поэтому, по сути дела, образование строится на том, что ученик так или иначе как-то пытается становиться близким к учителю. Вот. Но в то же время есть и определенные рычаги, которые может использовать учитель, чтобы давать ученику наставление. Вот сегодня мы поговорим о том, как обходить ложное эго, как делать так, чтобы оно как можно меньше возбуждалось, как можно меньше было боли. Вот. И первое наш раздел – это будет наставление. Всего различаю 3 вида наставлений, 3 вида таких вот рычагов, которые позволяют оставить глубокие отпечатки. Вот. И первый вид наставления – это приказ. Это приказ. У этого вида наставления довольно ограниченная сфера использования. Здесь понятно, что играют 2 из роли. Это роль слуги и роль господина. То есть некое такое наставление, которое делается сверху вниз, да, приказ. Вот. Оно обычно используется тогда, когда есть 2 случая. Первый случай, когда есть очень близкие отношения, и нужно сказать что-то очень четко и ясно. Вот. И, как правило, это касается в основном не каких-то глубоких таких переживаний человека, его характера, а касается больше тела. Вот. Мы все с вами прекрасно слушаем лекции, да, Олега Геннадьевича, и там мы слушаем, как там нужно правильно ложиться спать, как там нужно кушать, вставать. Это более-менее мы еще можем воспринимать. Но когда наступает момент, и нам говорят, что вот такие-то качества характера неплохие, мы начинаем как-то немножко зажиматься. Вот первое наставление, приказ, оно довольно имеет такую узкую сферу применения. В основном это вот сфера тела. Например, говорят человеку, вот, ну старайтесь там раньше вставать. Ну, более-менее можем это принимать. Там, у вас большое тело, нужно там поститься. Ну, тоже вот, можно как-то еще особо не переживать по этому поводу. Вот. Но когда нам скажут, что вот ты гордый, ты тщеславный, ты жадный, да, сразу у нас возникает внутри такое сопротивление, желание бороться. Вот. Поэтому нужно понять, что приказ или же какое-то такое прямое наставление имеет ограниченную сферу применения. И второе условие применения этого приказа – это когда человек очень глупый. Действительно, вот, очень сложно ему понять какие-то другие виды, и он может совершить огромную глупость, если вот резко не оборвать вот то, что он делает. Да, это вот часто бывает так с детьми, особенно там, если куда-то не лезут, там, то родители жестко говорят, вот не лезь туда, все, хватит. Вот. Второй тип наставления, которое довольно часто используется нами, Вот, особенно те люди, которые хотят искренне поменять другого человека. Еще раз я напомню, что на самом деле образование или же воспитание – это процесс, который проходит не только в детстве или в школе, а он проходит постоянно в нашей жизни. Он проходит в семье, мы пытаемся друг друга как-то поменять, подстроить под себя и так далее, или подстроить под уже каноны там, религии. Это тоже проводится на работе между взаимоотношениями там, самих сотрудников или там, руководителей сотрудников. Ну, и важно понять, что на самом деле мы должны использовать разные виды, разные рычаги наставления. Вот второй тип – это совет. Здесь уже, в принципе, используется такая некая роль друга. В первом случае, да, мы говорили приказ, это роль слуги и господина. А во втором случае используется роль друга. И вспомните, как обычно сами друзья, да, общаются. Очень как бы такая мягкая такая беседа, немножко отстраненная. Порой друг может рассказывать историю о ком-то, да. Вот. Довольно интересно вспомнить тоже Иисуса Христа, который рассказывал притчи, да. Он мог прямо рассказывать людям, вот так вот делать нельзя, или так нужно делать, да. Но на самом деле он с помощью притч, он показывал людям, он высовывал, всем давал обозреть вот эти вот какие-то сложности в жизни людей. И люди могли бы это очень легко принимать. Также аллегории являются хорошим таким примером советов определенных, что мы вот рассказываем о чем-то и какие-то примеры даем. Помните, когда мы сами разбирали ум, разум, ложное эго, мы сразу давали вот колесницу, образ колесницы, и намного легче было воспринимать информацию. Далее также просто можно задавать вопросы, да, когда мы общаемся с кем-то, вот, и мы можем задавать какие-то наводящие вопросы. Другими словами, второй рычаг в наставлениях или совет, он включает разум человека. Да? Мы говорили, что из разума три функции – это память, три энергии – энергия памяти, смотрите, шакти, потом энергия размышления, и третья энергия – это энергия правильного действия, вот, то есть вывод. И когда мы даем какой-то вопрос или рассказываем историю, то у человека создается некий такой образ какой-то, который он пытается понять, вот включается разум, и в конце концов он сам начинает переваривать информацию. Мы ему не ложим, как в первом случае, да, наставление, мы ложим реально готовую уже пищу ему. А во втором случае мы даем какой-то еще полуфабрикат, ему нужно с этим еще поработать. Вот. И также в плане вот этих историй важно понять, что их довольно легко воспринимать. На историях легко концентрируется ум. И когда человек сосредотачивается, то у него остаются серьезные самскары после этого. Вот. Также, в принципе, в плане вот второго момента, да, второго способа менять человека, совета, есть такой пример, как чтение житей святых, когда мы читаем про кого-то, когда мы вот думаем о том, как люди поступали, как показывают, которые показывают своим примером. Таким образом, мы тоже очень легко воспринимать жизнь другого человека, каким-то образом экстраполировать на свою.
А можно, кстати, не только читать, но и слушать. Такая возможность, по крайней мере, есть на Аюрведа радио. Каждый выходной день, по субботам и воскресенье, у нас так и называется рубрика «Жития святых». Да, можно слушать.
Отлично, да. Также такой опосредованный, да, такой совет можно применять в образе того, что мы называем человека. Например, не просто близкого человека, там по имени называют, там, это там Алла, Лида, там, Регина, Олеся, а называть таким образом, чтобы он как-то уже привыкал к какому-то образу. Например, там мы говорим, вот там божественная личность, или там мой храбрый, да, или там моя ласковая. Вот таким образом, как бы мы таким образом тоже последовательно даем человеку, что он на самом деле есть такой. Это очень хороший момент. И также во время образования к ученику может преподаватель обращаться, как вот мои мудрецы, там, или мои хорошие, вот Черепанов, он часто, Женя Черепанов, он говорит там, мои святые, или мои дорогие, мои родненькие. Вот. И сразу люди они как-то понимают, что действительно есть какая-то связь. Вот что от меня ожидают, к чему меня хотят привести. В Бхагавад-гите тоже очень ярко это представлено, когда Кришна называет Арджуна, он часто называет его посредственным. Он говорит, сын Партхи или сын Каунтеи. Вот, он говорит, что вот у тебя есть такие великие личности, в роду, поэтому ты должен следовать правильным образом. Вот. Также мы можем тоже помогать. Вот. Или тоже есть интересный такой пример, когда свекровь хочет наставлять невестку, она часто просто воспитывает свою, например, дочь. Вот. Она хотела бы, конечно, сказать это своей невестке, но она, как бы, наставляя свою дочь, показывает, вот, что, чего она ожидает от невестки. Это тоже такой пример в жизни, можно как-то пользоваться им. По этому поводу также интересно говорил Берт Хеллингер. Он говорил, что это известный психотерапевт. Он говорил, что порой не все вещи мы должны говорить людям. Просто даже если мы медитируем, пытаемся как-то своими мыслями помочь человеку что-то преодолеть себе, вот, то эта же мысль, эта идея появляется в голове другого человека. Потому что, на самом деле, мы знаем, что мысль наша материальна, она может иметь форму, образ. Вот. И что самое интересное, когда этот форм, образ, он образуется в голове другого человека, то он считает ее своей. Это важный момент. То есть ложное эго, мы говорили, что это охранник. Опираясь на материал прошлой лекции, мы приводили историю, как Хануман там пытался спасти Ситу. Хануман – это учитель. Вот Сита – это душа, которая была порабощена умом, оскверненным умом Раваны. Вот. Она сначала встретилась с Ланкини, это олицетворение ложного эго. И Ланкини, она не давала прохода Хануману. То есть так же самое ложное эго. Когда появляется что-то у нас в жизни, то мы пытаемся как-то понять, насколько это будет для нас полезно, насколько нам поможет стать счастливым. Вот. И когда это появляется в нашей голове, да, то мы часто считаем, что так оно должно быть. Как я считаю, это называется, это как бы является идеалом. Вот. Также истории. Когда человек слушает истории, да, которые рассказывает ему друг или учитель, то у человека само собой появляются мысли определенные. Вот. Никто их не влаживает, они сами появляются. Вот. И он считает их своими. Поэтому в этом ракурсе процесс образования может стать намного проще. Интересный момент и сложность, которая возникает часто в семьях, это когда в основном родители действуют на основе первого принципа, принципа приказа. Да? Они пытаются вот, делать так, как мы хотим, там, наставляя жестко своего ребенка. И в конце концов ложное эго, оно говорит «нет». Да, и человек куда идет? Идет на улицу. И порой родители удивляются, почему так происходит, почему улица стала учителем для моего ребенка, почему я никак не могу повлиять на него, улица влияет. Почему? Потому что на улице какие отношения? Отношения дружбы в основном. Да, это такие, ну, такие какие-то мягкие там беседы, там о чем-то там, какие-то вдохновляющие истории, там у кого какая мобилка там или там, как было хорошо после какой-то пьянки и так далее, да? А дома что? А дома просто ругань, просто построение на подоконнике и так далее. И, конечно же, ребенок, он будет выбирать там, где больше любви, больше заботы, больше мягкости, как казалось бы, да? Вот. И поэтому очень важно понять, что на самом деле такие грубые, жесткие наставления, приказы, они порой могут сыграть плохую роль в отношениях и дать возможность человеку развиваться совершенно в других, отстраненных кругу общения, который даст какие-то ужасные советы. И человек будет их принимать, потому что он видит, что это рассказывается ему очень мягко и без нажима. И второй способ наставления – это совет. Третий способ наставления – это наставление любимого человека. Еще раз повторим. Первый способ наставления – это приказ. Здесь слуга-господин, две роли. Второй способ наставления – это совет. Здесь друг. Здесь как бы два друга выступают. Да? И третий способ наставления – это наставление любимых людей. В чем здесь интересный такой момент есть, довольно часто они звучат каким-то необычным способом, даже могут звучать с точностью наоборот, то есть какие-то противоположные вещи могут быть. Вот. И они несут очень сильное такое эмоциональное воздействие на человека. И, как правило, они должны звучать снизу вверх. Говорится, что в ведической культуре никогда в семье, например, женщина, она никогда не давала приказы. Вот, я хочу так, и будет так. Вот. Она всегда действовала вот именно таким образом, как бы снизу вверх. То у меня просто такой яркий пример в жизни. Я довольно такой жаркий человек. Вот, и в доме у нас обычно прохладно. И жена, она как действует? Она подходит ко мне и говорит: мне так холодно, мне так холодно. Как бы дает наставление, что вот, пожалуйста, включи отопление наконец-таки. И если я игнорирую, если пытаюсь там, ну да-да-да, скоро-скоро, то есть, ну как-то я не понимаю ее слабости, что ей холодно действительно, то в конце концов она говорит: ну, дай включим отопление уже наконец-таки. То есть, есть такой способ. Да? Как бы я сообщение такое определенное есть, наставление. Я сообщение. Или еще, как там, женщины, да, говорят, идут там возле там, какого-то ларька с цветами. Ой, какие красивые цветы, да? То есть сразу, ага, значит, вот, другими словами, я хочу, чтобы мне купили цветок. Или там, ой, там какая красивая юбка. Значит, другими словами, перевод, я хочу купить эту юбку и так далее.
То есть, тонкий намек такой.
Да. То есть, и хочется сразу такого человека защищать, как-то дать ему эту вещь. И наоборот, он скажет: я хочу это. Ну, мало чего ты хочешь, да, так дети бывают. Вот я хочу это. Родители сразу: ну, давай, все, уходим отсюда. В этом. Я вот видел недавно, как мальчик зашел в магазин и начал там пытаться ламывать своих родителей на игрушку, но он неправильно это делал, родители, конечно же, ему не купили. Вот. То есть нужно было ему очень стать таким смиренным и всячески вдохновляться игрушкой. Так же самое, в принципе, в нашей жизни. Если человек хочет что-то добиться, особенно это если какие-то близкие отношения, то просто нужно как бы говорить свое отношение, вдохновляться каким-то предметом, каким-то качеством. Вот. Дальше такой пример тоже есть интересный. Тоже, как мы сказали, что может быть точности до наоборот звучать наставление. Вот. Например, женщина идет, да, возле там, какого-то магазина с мужем и смотрит, видит юбку, говорит: да нет, такая красивая юбка, нет, наверное, мне не нужна она, это слишком дорого вообще, не нужна мне такая юбка. Вот. На самом деле тоже она хочет сказать, что очень-очень нужно. Вот. Есть интересный момент, как мы можем использовать эти наставления, эти вот способы воздействия на людей в жизни. Да, есть такой вот, можно пример привести. Например, мы находимся дома, к нам пришли гости, и уже достаточно поздно. Мы можем применить тут три способа. Первый способ, как можно показать, что вот, ну все, давайте прощаться. Давайте, это уже пора. Давайте, всего доброго. Угу. И люди начинают собираться потихонечку и понимать, что да, уже действительно, как говорят, что хороший гость, он уходит раньше того, как того захотел хозяин. И, ну, уже когда, как говорится, гости совсем такие уже, ну, не понимают, что происходит, что пора уже, то приходится хозяину действовать таким образом. Или же он может сказать, что, ну, обычно уже, в принципе, наверное, поздно, да, все хотят спать, и давайте, наверное, уже будем расходиться, да. Как бы здесь учитывается и какие-то ценности, интересы собеседника, да, то есть вот вам тоже пора спать. И это второй способ наставления дружбы, некий такой. И третий способ наставления – это когда я сообщение, да, человек говорит: спасибо, я так уже устал, уже как-то хочется спать. То есть как бы мы снизу вверх говорим: вот, пожалуйста, давайте уже как-то все-таки заканчивать с этим. Важный момент тоже вот в плане наставления любимого человека – это то, что когда люди женятся, да, то 100% будет происходить смешение ихнего настроения. Почему? Потому что супружеская жизнь – довольно близкие отношения. И поэтому ведическую культуру отличало тот момент, что никогда не выбирали себе супруги партнера. Вот. Очень серьезный выбор делали родители. Вот, по крайней мере, они ставили точку в том плане, что вот человеку стоит жениться на этом, выходить замуж. Почему? Потому что если личность довольно сложная, то 100% те же качества, как мы сказали, что это серьезный вид наставления, которые очень легко и мягко обходят ложное эго, наставление любимого человека. Они обходят, да, ложное эго, и человек принимает их. Вот. И порой за какие-то годы жизни вы сможете не узнать вообще своего ребенка. Поэтому важно понять, что на самом деле, когда стоит выбор, на ком жениться, выходить замуж, нужно подумать очень много раз и пообщаться с этой личностью, не давать возможности просто, исходя из чувств, выбирать себе партнера.
А вот вы знаете, по поводу гостей, нам слушатели написали такой вариант, как сказать, выпроваживание гостей, можно сказать. Дорогие гости, а не надоели ли вам хозяева? Вот такой вариант подходит?
Ну, тоже, да, то есть, да, на самом деле здесь тоже как бы такое вот определенное, как дружеское такое, как, ну, такая смешная, да, получается, возникает ситуация. Да, значит, в этой связи есть в ведической литературе тоже три типа смысла слов. Есть прямой смысл слов или стиха, да, то есть четко, четко показано, что вот то-то, то-то. Сейчас мы на примере это рассмотрим. В том есть второй смысл стиха, это опосредованный, то есть человек может логически прийти к какому-то выводу. Вот. И третий тип – это тайный смысл. Тайный смысл какого-то стиха. Его может рассказать только личность, которая стоит в какой-то ученической цепи, которая понимает его, которая восприняла вот учителя. Сейчас мы для примера прочитаем из Бхагавад-гиты первый стих. Бхагавад-гита считается квинтэссенцией ведической литературы. И она начинается довольно с необычного такого стиха. Казалось бы, да, что на самом деле писание, в котором всего 700 стихов, и начинается с такого вот необычного стиха, если мы прочитаем его, он звучит следующим образом. Первая глава, первый стих. Трихараштра спросил: «О Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле Курукшетра?» Еще раз прочитаю. Трихараштра спросил: «О Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле Курукшетра?» Здесь есть ряд личностей, которые указываются. Есть Трихараштра, это царь. Есть Санджая, это великий ученый, ученик Вьясадевы. Вьясадева – это личность, которая записала нам все веды, дала их в виде каких-то уже таких печатных изданий или рукописных, что мы можем читать. Есть сыновья Панду, это, получается, племянники Трихараштры. И есть его сыновья, он говорит, мои сыновья, там у него было около 100 сыновей. Вот. И еще раз прочитаю. Трихараштра спросил: «О Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле Курукшетра?» И первый смысл, да, прямой смысл мы разбираем. Вот, просто мы видим, что есть какой-то вопрос. Какой-то вопрос такой странный, какие-то сыновья, почему вдруг начал это интересовать. Ну ладно. То есть человек, который особо не погружается, он сразу будет переходить дальше, читать, вот, там, что там дальше Бхагавад-гита повествует. Но на самом деле есть второй смысл, опосредованный смысл. Есть несколько трактовок. Первая трактовка, что на самом деле Трихараштра, он отличает своих сыновей и сыновей Панду. В ведической культуре говорится, что сыновья твоего брата или сестры – это твои сыновья. Но здесь он говорит, что есть мои сыновья, а есть вот сыновья моего брата. То есть сейчас здесь уже говорится, что на самом деле он не понимает, он уже отходит от ведической культуры. То есть уже будут определенные страдания в этой личности. Потому что за греховные поступки человек обязательно будет страдать, нести ответственность. Дальше здесь говорится, что есть поле паломничества, да, место паломничества Курукшетра. И обычно на месте паломничества собираются возвышенные личности. Вот. И обычно они получают много, очень много милости, да? Но здесь мы встречаемся с тем, что сыновья Трихараштры и Трихараштры, они были довольно ну, такими закозненными личностями и совершали очень много грехов. Поэтому с желанием сражаться, да, что будет дальше за этим следовать? Будет следовать то, что в конце концов они потерпят поражение. Если же, в принципе, в первом стихе говорится, что те личности, которые следуют дхарме, религии, они обязательно будут, выйдут победителями. И те, кто не следует, они получат поражение. Это опосредованный смысл этого стиха. Дальше, также опосредованный смысл можно говорить о том, что есть определенный этикет в отношениях. Говорится, что если человек хочет познать истину, он должен обратиться к личности, которая знает ее. Здесь Тихарадж, что он спрашивает у Санджая. Санджай – это не просто человек, как мы сказали, это ученик Вьясадевы, ученик, который обладал божественными качествами. И поэтому, когда мы хотим постичь истину, мы должны обращаться к личностям, которые обладают этим знанием. Тоже такой смысл опосредованный. И третий смысл, тайный смысл, он заключается в том, что обязательно личности, которые являются религиозными, они выигрывают в этой битве. Здесь описывается тот фактор, что обязательно личность, которая служит Богу, она достигнет 100% победы. Почему? Потому что здесь говорится, что горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле Курукшетра. Мы уже говорили, что место паломничества – это место для святых людей. И там они получают огромное количество милости. Вот в этой связи мы только что с вами разобрали три смысла этого стиха. Прямой смысл, опосредованный и тайный смысл. И важно заметить, что на самом деле, когда мы хотим изучать ведическую литературу, то мы должны понять, что 100% в каждом стихе будет как минимум три смысла. Мадхвачарья, это один из тоже удивительных святых, он говорит, что порой в некоторых стихах можно встретить до 10 смыслов. До 10 смыслов опосредованных и до 10 смыслов тайных. Поэтому мы не должны просто воспринимать ведическую литературу как там какую-то газету или там журнал, а должны понимать, что каждый стих, он нас хочет чему-то научить. И это является историей, которая обязательно будет как-то к нам применена. Дальше второй способ обхождения ложного эго, который мы сегодня с вами разберем, это логический способ. Есть в ведической литературе так называемый силлогизм. Это элементарный способ приведения какой-то информации. Он заключает в себя 5 этапов. Первый этап – это утверждение. Мы что-то постулируем, мы говорим, вот, это для вас важно. Второй этап – это сомнение, нейтральное сомнение. Когда человек говорит, ну, как-то, может быть важно, может быть, не важно. Сам может даже автор выступать. Есть три личности, по сути дела. Первая личность, она говорит какое-то утверждение, вторая личность, она дает какое-то сомнение. Третья личность говорит контраргументы. Это третий этап логического способа, контраргументы. То есть мы начинаем говорить против этого. Вот, может быть, не так. Помните, когда мы сами говорили о образовании, мы говорили, что образование – это важный процесс. И он заключается в том, чтобы мы постигали некую связь всего мира с Богом, с нами. Вот. И мы потом делали сомнения. А на самом деле, а может быть, это не важно? Может, можно и без этого прожить, да? Мы такой способ, по-моему, на втором занятии использовали. Вот. Четвертый этап – это ответ, это четкий ответ человеку. Вот. И пятый этап – это вывод. Есть такая интересная история, она произошла как-то на суде. Юрист пришел, он был немножко выпивший, такой немножко нетрезвый. И он не понял сначала, что происходит, и начал рассказывать, приводить доводы против своего человека, которого он должен был защищать, как бы защищать. И он приводил доводы, и тут помощник его спохватился, сказал, ну, на самом деле, вы с другой стороны должны рассказывать это все, а вы рассказали это со стороны вот, обвинения. Он, а, да? И так немножко так изменился, говорит, ну вот, это, говорит, сторона обвинения. На что мы отвечаем? И он тут начинает отвечать. Вот, на самом деле, есть вот такие вот законы, есть такие вот факторы, которые сыграли на сторону. И что, в конце концов, произошло? Что обвинению нечего было уже сказать. Так же самое, на самом деле, у нас тоже происходит в нашем уме. Когда мы встречаемся с каким-то знанием, то порой мы не понимаем, что ум обязательно будет комментировать это знание. Вот. Если мы со всех сторон не будем обжевывать его, не будем раздумывать над тем, а так ли это или не так, то ум сам сделает выводы соответствующие и отбросит его, отбросит это знание. Поэтому, если какая-то серьезная информация очень важна для нас, то мы сами должны таким образом проводить ее. То есть сначала мы что-то слушаем, да, утверждение какое-то есть, потом мы начинаем какие-то нейтральные сомнения делать, далее какие-то контраргументы, а может это не так, и так далее развивать эту мысль. И потом мы все-таки должны докопаться до сути, сделать ответ и четкий вывод. Это пятый этап. Утверждение. Второе – нейтральное сомнение. Третье – глубокие контраргументы. Четвертое – это ответ. И пятое – это вывод. То есть как уже, в конце концов, это применять в жизни. И это тоже один из способов, как можно давать знания людям. Особенно если мы встречаемся с такой аудиторией, которая будет 100% сомневаться, которая не знакома абсолютно с этим знанием. Вот, то лучше всего, чтобы сразу мы уже проработали очень грамотно, особенно третий этап – глубокие контраргументы, чтобы мы сами их вынесли и начали рассказывать, вот, почему именно так мы думаем, почему эти контраргументы, они безосновательны. Вот. Третий рычаг в обхождении ложного эго или создании глубоких отпечатков является абхьяса или практика. Мы ее отчасти рассказывали на третьем занятии. Она, смысл в том, что первое, человек делает что-то часто, вот, есть определенная частота и обязательно без пропусков, то есть постоянно человек что-то делает. Потом время, длительность какой-то практики очень важна. И третий момент, наиболее сильный в практике, это сосредоточенность или почтительность. В этой связи, когда мы приступаем к какому-то знанию, или когда мы начинаем слушать человека, или когда мы даже, например, садимся кушать, то мы должны сначала подумать о абсолютной истине, или мы должны задуматься о том, как это все-таки появилось перед нами. Вот. И в ведической культуре, даже, например, музыкант, который садится за физгармонию там, или за караталы, есть такие инструменты, вот, то он сначала что делает? Он сначала берет и дотрагивается инструмента себе головой или просто до инструмента к себе голове. То есть он уже выстраивает отношение почтительности. Он говорит, что я уважаю тебя, я хочу сделать так, чтобы мы сотрудничали с тобой. И также со знанием, когда мы начинаем изучать что-то, то желательно перед этим настроиться очень правильно. То есть я таким образом показываю, что я готов, я буду очень внимательным. Еще раз, значит, практика абхьясана состоит в первую очередь из почтительности, сосредоточенности человека. Второй момент – это длительность. Какое-то время мы должны понимать, что не все сразу поменяется у нас внутри. Вот. И третий момент – это чистота. То есть, если я там раз в неделю что-то делаю, то будет один эффект. Если я делаю это каждый день, то будет совершенно другой эффект. Вот. Если все мы прошли, да, наставления мы делали, и логически мы разбирали какую-то тему, и что-то практиковали, но в конце концов остается все на своем месте, то вступает в силу четвертый этап в образовании, или четвертый способ, называют ее беспричинной милостью. Когда уже у человека не осталось никакой надежды, вот, и как он уже все сделал, вступает в силу просто молитва. И мы сами уже вспоминали эту историю из Сканда Пураны, как Нарада, великий мудрец, он, видя те страдания, которые причинял охотник Маригари, животным. И видя на самом деле те страдания, которые он сам испытывал, Мельгари, и он, видя его будущее, он подошел к нему и сказал: «Пожалуйста, ну, если ты убиваешь, ну, убивай хотя бы сразу, ну, не мучь зверей. Ты убиваешь, ты стреляешь в них, они там истекают кровью». И это сострадание очень сильно, оно поменяло эту личность. Поэтому порой, или даже в большинстве случаев, учитель или старший, или наставник, или там, родитель, он обязательно должен молиться за своего ребенка, за своего подчиненного, за своего друга, если он хочет действительно, чтобы произошли какие-то серьезные изменения в его жизни. И это очень сильный, сильный рычаг в развитии личности. Вот. Единственное, что, конечно же, порой говорят люди: вот, мы молимся, мы пытаемся что-то делать этой личности, там, ставим за нее свечи. Но нужно понять, что молитва, она переводится еще с латыни как «общение», она строится на основании того, что есть отношения определенные. Вот. Другими словами, когда мы о чем-то просим, да, личность Бога, то мы должны понять, что она также, та же нас в чем-то просит. Вот. То есть есть какие-то определенные заповеди, есть определенные ограничения. Если мы игнорируем их, да, и в то же время что-то просим, то, по сути дела, это лицемерие. Мы пытаемся устанавливать отношения, в то же время их рвем каждый день. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши действительно молитвы имели огромную силу и воздействие на человека через Бога, да, то мы должны понять, мы должны сами следовать очень правильным образом какой-то духовной практике. Мы должны понимать запросы Бога, и только в этом случае есть шанс, что наши молитвы будут услышаны. В противном случае просто мы будем делать какой-то ритуал, потому что мы не будем чувствовать отношений никаких. И также хотелось привести такую интересную историю о образовании. Это софийская притча такая. Был ловец, и он просто ходил по лесу и ловил птичек. Он делал их чучело, продавал. И вот однажды ему попалась птичка. Но она была необычная, она заговорила с ним. И он такой удивился: ничего себе, птичка заговорила. Ну ладно. И она начала говорить: ну, ловец, дорогой, ну зачем я тебе нужна? Я такая маленькая птичка, невзрачная, серенькая, чучело из меня будет плохое. Отпусти меня, я тебе дам 3 совета. Ну, ловец подумал: ничего себе, действительно, может быть, птичка необычная, мудрая. Стоит все-таки обратить внимание на нее. Говорит: ну ладно, давай, только так, чтобы ты не улетела сразу, то я знаю, птичка не раз, и все, и в небе уже. Ну хорошо. И он говорит: давай первый совет будешь мне в руке давать. Угу. Она говорит: ну хорошо. И она говорит: первый совет, говорит, вот, не говорю о том, чего больше нет. Я думаю: да, действительно, мы так столько много убиваем в своей жизни на то, чего уже нет, столько переживаем по этому поводу, но уже ничего не вернуть. Какой смысл сжигать свою жизнь на прошлое? Да, очень хороший совет, очень мудрый совет. Действительно, лучше там в чем-то развиваться, дальше что-то постигать, чем на месте топтаться. Хорошо, ну ладно, давай второй совет. Она говорит: ну ты отпусти меня, вот я на веточку сяду рядом. Если что, ты мне снова словишь, если не понравится. Ну давай, хорошо. И второй совет, она сказала: не верь небылицам. Он: да, действительно, такой очень хороший совет. Мы так часто бывает... верим в какие-то вещи, такие какие-то пустые, надеемся на какое-то счастье призрачное. Действительно, сколько людей там стремилось к богатству, и эти все чучела я продаю ради этого богатства. Есть вот рядом у меня есть сосед, он очень богатый, но все равно несчастный. Да, действительно, да. То есть, как бы, счастье не в том, что я делаю. Да, очень хороший совет, спасибо тебе большое. И раз птичка взлетела, высоко уже села на дерево, говорит: а, дурак ты, дурак. А у меня внутри... большой драгоценный камень, изумруд, как голубиное яйцо, а ты меня отпустил. И тут ловец начал рвать на себе волосы, на земле начал качаться: а, птичка, птичка, вернись, вернись, давай ко мне сюда, моя хорошая, давай я тебя поглажу, давай. Он... И тут птичка говорит: ах ты, какой же ты глупый, я тебе дала 2 таких хороших совета. Ты ничего не понял. Тут ловец только помнился, действительно, как бы были какие-то советы. Говорит, ну дай хотя бы третий совет, дай третий совет, раз уже ты так вот, такая разумная. Он говорит, нет. Смотри, я тебе, помнишь, дала первый совет, что не горюй о том, чего больше нет. Ты отпустил меня, да, меня уже нет в твоих руках. А ты начал кувыркаться, рвать волосы. Какой смысл? Уже все, ничего уже не вернешь. Ты первое наставление не выполнил. Второе наставление, что не верни блицам. Какой же камень может быть внутри меня? Я такая маленькая птичка, если был бы такой большой камень внутри меня, я бы просто упала бы, лежала бы на земле. Ты даже второе наставление не понял. Вот, поэтому какой смысл давать тебе третье наставление? Какой смысл в этом? И улетела. Вот. История, смысл истории таков, что для того, чтобы нам дальше идти по жизни, мы должны стараться переваривать то, что получили уже сейчас. Вот. Пытаться доходить до истины, да, проходить эти три этапа, которые описаны в Брихатраньяку Панишат, что Шротавьям, мы очень внимательно слушаем, запоминаем, Мантавьям, мы обдумываем процессы, которые, информацию, которую мы услышали, пытаемся как-то сопоставить ее с жизнью своей, с жизнью окружающих. И третий этап – это когда, наконец, знание начинает жить в нас. И я желаю всем слушателям, чтобы они не были этим ловцом, который неправильно принял, воспринял эти наставления и в конце концов рвал на себе волосы, в пыли там, купался. Вот. А чтобы действительно все те вещи, которые они слушали, чтобы они проходили эти все три этапа, и информация ставала частью вас, ставала частью вашей жизни. Таким образом, чтобы вы становились мудрее. И есть тоже по этому поводу интересное такое замечание. Как-то у Аристотеля спросили, почему так он много жизни отдал для изучения философии. На самом деле есть более какие-то нужные предметы, там какая-то психология, астрономия, физика, какие-то такие, какие-то практические, да, там, как можно там людьми манипулировать или там как-то там быть более каким-то счастливым и так далее. Вот. На что он ответил, что философия научила меня добровольно делать то, что другие делают из страха. Когда мы действительно очень глубоко что-то постигаем и глубоко разбираем свою жизнь, свои уроки, то в конце концов, как я говорил, мы понимаем связь всего сущего. Мы понимаем, что то, что происходит в моей жизни, это не какая-то случайность, это не какое-то наказание, это не какое-то такое бремя для меня, а это является уроком для меня. Я должен всячески учиться у этих людей, как делать правильно или как, наоборот, не делать, и пытаться делать выводы. Вот.
Хорошо, спасибо вам, Игорь. Прозвучали сегодня много интересных историй, много интересной информации. Я скажу о том, что так как у нас прямой эфир, то можете вы, уважаемые слушатели, задавать свои вопросы. Наш почтовый ящик всегда готов их принять. А имя почтовому ящику ayur@vedaradio.ru. Также у вас есть возможность позвонить к нам и попасть в прямой эфир с помощью скайпа. Имя в скайпе у нас ayurvedaradio. И вот девушка по имени Кристина захотела задать свой вопрос непосредственно в прямом эфире и подала знак, что хочет поучаствовать в эфире. И сейчас я снова попытаюсь подключить Кристину к нашему эфиру. Вот, похоже, это осуществилось. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кристина, спасибо, что позвонили к нам. Какой у вас вопрос?
У меня вопрос такой. В общем, это по поводу молитвы. В последнее время я стараюсь каждый день читать 4 круга джапы. Вот, и у меня... Вот во время того, как я читаю, я стараюсь концентрироваться. У меня ничего не получается, конечно. И в конце концов я просто начинаю психовать, раздражаться. И я не могу ничего с собой поделать. Я просто, у меня, ну, такая злость внутри меня бушует. Просто невероятно. И после этого мне просто... Ну, я все-таки дочитываю обычно. И после этого мне очень неприятное ощущение внутри. Такое чувство, что я просто злюсь на Бога. Или вообще на весь мир злюсь. Ну, неприятное ощущение, в общем. Вот, еще в дополнение вопрос, вот как все-таки правильно читать? Нужно как бы читать без эмоций, именно просто слушая свой голос? Или нужно именно с эмоциями вот звать как бы Кришну, как бы вот так с эмоциями, вот как правильно? И что мне делать вот с этим злостью своей?
Да, вот интересно, почему возникает злость у людей вообще, когда что-то не получается, и в данном случае какие советы вы могли бы дать?
Угу. Спасибо большое за ваш вопрос. Да, он довольно близок к нашей теме. Значит, в первую очередь нужно понять, да, действительно, что наиболее дорого для нас это отношение. Говорится, что есть ряд богатств, там есть богатство, это чистая земля, там свежий воздух, чистые продукты. Вот. И также есть одно из богатств, это самое, говорится, важное богатство, это отношение. Поэтому, когда у нас что-то не получается, что-то не выстраивается, то, конечно же, мы очень сильно расстраиваемся. И также вот у девушки, у нее происходит разочарование, что не подошло контакта определенного. В этой связи, как у детей это происходит? Потому что, на самом деле, мы являемся детьми в духовной жизни. Мы маленькие, буквально говорится, что там некоторые соприкасаются там год-два. Вот, в принципе, вот это и есть возраст человека. Человеку, если он соприкоснулся с духовностью там год-два, вот ему есть, в принципе, год-два, пять. То есть очень маленький, как правило, в духовной практике. Вот поэтому нам обязательно нужны старшие. Старшие, те, которые помогают нам ходить, нас учат языку. Говорится, что вообще ребенок, он учится только с помощью родителей. Вот. Есть какой-то круг определенный, да. Вот что они вместе делают, то начинает делать ребенок. То есть все делается вместе, совместно. Там как-то пытаются лепить, там какие-то лепешечки, там играются в куклы. Сначала это все делает родитель, там, мама с своим ребенком. Так же самое в духовной жизни, на самом деле. Мы должны понять, что мы можем только кого-то копировать. В этой связи, чтобы было проще молиться, правильно настраиваться, нужен человек, который развил уже отношения, который может показать пример. Вот в частности, если вы занимаетесь вайшнавизмом, читаете Хари Кришна Махамантру, то можете включать голос святой личности, который уже имеет отношения, и пытаться сначала слушать внимательно, каким он умострением делает это, как все-таки он обращается к Богу. И пытаться копировать его, потому что самые первые этапы – это этапы некой такого отраженной практики духовной. Мы чаще всего кого-то копируем. Поэтому, в принципе, не бойтесь, берите, слушайте. Есть очень много, я думаю, святых, которые могут дать хороший пример в этом. Слушайте, как они читают молитву, и за ними повторяйте. Таким образом, вы получите тоже вкус, которые есть у них. Вот. А по поводу этих вот страданий, которые вы испытываете, они будут проходить по мере того, как вы будете развивать отношения, потому что действительно, когда, например, мы говорим, да, с кем-то, раз отворачиваемся, и человек начинает на нас обижаться. Так же самое время молитвы. Когда мы повторяем молитву, и наш ум то и дело где-то улетает, то в конце концов наш собеседник, да, он тоже будет немножко разочарован у нас. И мы чувствуем этот осадок. Поэтому этот осадок будет проходить по мере того, как у вас будет появляться внимательность, которая возникает от копирования личности, которая уже это есть. Угу. Спасибо.
Хорошо, спасибо вам за пояснение. Вот сейчас появилась также у нас слушательница в сети, в скайпе, которая хочет еще задать вам вопрос. И снова мы соединяемся на сей раз с Викторией. Виктория скоро появится у нас в эфире, и мы услышим ее вопрос. Алло, здравствуйте.
Мне уже можно вопрос задать или подождать?
Виктория, вы уже в прямом эфире, поэтому прямо сейчас задавайте свой вопрос. Игорь и я, и все слушатели Аюрведа Радио вас слышат.
Спасибо огромное. Я впервые в вашем эфире, а радио мы слушаем с августа с большой радостью и удовольствием. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, Игорь, что такое личный опыт? Если это невозможно в двух словах объяснить, тогда вы, возможно, перенесете мой ответ на следующую передачу и подготовитесь к нему. Но вопрос возник не случайно. Особенно он касается взаимоотношений учитель-ученик. Когда ученик чувствует, что учитель может захватить аудиторию, и она его слушает. А ученик, повторяя все то же, но он не может захватить аудиторию. У него это не получается, хотя он очень старается. И вот вдруг ученик понимает, что есть понятие личного опыта. Вот можно ли передать непосредственно этот личный опыт ученику и при каких условиях? Это возможно как относительно учителя, так и относительно ученика. Благодарю вас, Игорь.
Угу. Вопрос понятен, да, Игорь?
Да, спасибо большое за вопрос. На самом деле, это касается третьего способа, который мы сегодня разбирали, способа, который помогает оставлять серьезные самскары в нашей жизни, это абхьяса, практика. По сути дела, человек просто должен продолжать, человек должен в этом совершенствоваться, и тогда у него будут появляться определенные наработки. Буквально вчера также перечитывал писание Аштанга Хридаям, аюрведическое писание, которое написал Вабхата. Он говорит, что врач, он получает информацию с трех источников. Первый источник – это то, что он изучил, то, что вот он уже взял из Писания. Второе – то, что порой диктует его интуиция, его внутреннее «я», вот, наша сверхдуша. И третий источник его знания, его профессионализма – это опыт. Поэтому просто время и постоянство, чистота, сосредоточенность, внимательность, почтительность, она даст свои результаты. То есть, если, конечно, человек сначала чем-то не обладает, то не беда. Если у него есть желание постигать, и его кто-то питает, обязательно нужно понять, что когда есть сложности, нужна обязательно личность, которая будет кормить. Мы говорили, что духовный учитель – это личность, которая заботится о плоде, да? Она там вдохновляет его, дает ему энтузиазм. Поэтому просто должны пытаться выступать хотя бы в этой роли. Если мы сами не можем как-то своей молитвой повлиять на эту личность, на своего ученика, то просто хотя бы вдохновлять его на этом пути. Вот таким образом, в конце концов, он обретет опыт и будет уже более успешно, как вы там говорили, что ораторское искусство, там, держать аудиторию, он сможет это сделать. Спасибо.
Хорошо, спасибо вам за ответ. У меня есть от себя вопрос. Вот вы говорили о том, что важна систематичность, важны привычки, я так сделала вывод, какие-то в жизни. Вот какая роль именно привычек наших в нашей жизни, и в том числе и в обучении?
Спасибо большое за вопрос, Алиса. Значит, как мы говорили, что самскары, отпечатки, они оказывают очень важное влияние на нас. Вот. Так же самое, как грехи, да, грех, в чем его минус? Не только в том, что мы будем за него платить, но также в том, что в конце концов у нас появляется желание делать его снова. Например, человек покушал вечером, да, что-то зерновое, наелся плотненько так, и думает, ну вот сегодня оторвался и все, и завтра уже буду жить хорошей жизнью, как говорят, ну, есть шутка там определенная, что вот после 10 можно есть, после 10 вечера можно уже есть хлеб, потому что Олег Геннадьевич уже спит. Вот. Ну, то есть, не
или
всегда
отвернуть так фотографию,
да,
Олега,
да,
Геннадьевича.
Да, да, чтобы он не видел, да. Вот. Но на самом деле есть сложность в этом, что когда мы сделали что-то, то в конце концов завтра или там через какое-то время снова придет это желание, он скажет, тук-тук, я здесь, я хочу кушать вечером. И много, и зерновой пищи, и сладкой пищи. Вот. Поэтому говорится, что самое сильным, что самое сильное является в сжигании грехов. Это, по сути, есть в знании. Когда к нам приходит какое-то желание греховное, то с помощью сильного знания, сильного разума, да, нас кони кто-то несут, но разум, если он такой трезвый, он такой хорошо сидит в седле, то он берет вожжи, так, тик, натягивает их, и все, кони останавливаются. Вот. Также в нашей жизни, если нас кто-то несут кони, наши чувства, и разум нас сильный, то мы в какой-то момент можем раз этих коней немножко приручить. И так же самое, если у нас есть какая-то хорошая привычка, например, регулярно там читать Писание, или там молиться, или делать какие-то хорошие поступки регулярно, если у нас какой-то там день, или там несколько дней в неделю, то в конце концов, то у нас будет привычка, у нас будет возникать спонтанное это желание выполнять это. Это очень важно понять. Постоянство, оно дает такой результат, оно дает вектор определенный в жизни. Угу, спасибо большое.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Еще один вопрос. Вот вы говорили, рассказывали о птичке, которая давала свои советы. И первый совет от нее был не говорить, не вспоминать, не думать о прошлом. Вот насколько я помню. А как же опыт? Ведь наше прошлое дано, возможно, нам для какого-то опыта. Какие-то выводы мы должны все-таки сделать из этого.
Угу.
Как это сопоставить правильно?
Да, она сказала даже так, что не говорю о том, чего больше нет. Люди горюют, постоянно вспоминают. Конечно же, мы уже об этом говорили, что человек даже разумно ошибается, но делает выводы. Поэтому человек просто должен сделать вывод, очень грамотно обдумать это и больше к этому уже не возвращаться. То есть он уже как бы проживал это. Есть огонь, он переварил эту информацию, это событие, которое у него произошло. Вот. Поэтому, в принципе, какой-то должен быть, да, какой-то процесс размышления, но он не должен в таком быть ракурсе такого какой-то негативной, такой эмоциональной окраски. Потому что довольно сильно ум наш забирает очень много психической энергии. Если постоянно человек чем-то озабочен, постоянно о чем-то думает, то лучше всего взять просто листочек, выписать это. Вот. И есть такой вот пример даже, да, думаю, все прочувствовали, кто учился в школе, что когда мы что-то записываем, то мы очень легко это забываем на самом деле. Вот, то есть как бы ум уже говорит, ну все, как бы все хорошо, мы записали, можно не волноваться, я потом все что-то прочитаю. Так же самое, если нас что-то постоянно беспокоит, и мы не можем сосредоточиться из этого на чем-то другом, чем-то важном, более важном, нужно просто взять, выписать это и таким образом освободить ум от этого вот самскары, от этого вот вечной карусели, которая нас мучает. Угу.
Спасибо вам за ответ. Я вижу, что еще одна слушательница в скайпе хочет лично вам задать вопрос. Вот что меня радует, что все-таки наши слушатели и слушательницы решили дозваниваться лично. Я подключаю Елену к нашей беседе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Дмитрий, говорит ее муж.
Дмитрий, очень приятно, хорошо. Дмитрий, с чем к нам пожаловали?
Я хотел бы задать вопрос. Вот мы с женой живем долго, и как жить счастливо там? Ну, вот такой вот. С женой живем, но чтобы жить счастливо, что надо делать там? Стать арираму там или как?
Глобальный вопрос, как жить долго и счастливо конкретно Дмитрию с конкретной женой Еленой. Вот интересно, вы могли бы что-то посоветовать? Ну, давайте общие, может быть, рекомендации.
Да, спасибо, Дмитрий, за вопрос. Интересный вопрос. Да, это такой вечный вопрос, по сути. Но на самом деле, счастливая жизнь заключается в том, что семья начинает жить для общества. Вот, то, что они хотят сделать общество более близким к Богу, потому что на самом деле человеческая жизнь – это большой дар, как мы говорили на первом занятии, большая ответственность. Вот. И в этой связи, когда мы видим из истории, да, что сам Господь приходит в этот мир, или там слуги великие, там Иисус Христос приходит, чтобы помочь людям спасти их от невежества, то, по сути, если мы также заняты в этой деятельности, то мы получаем огромное количество милости, вдохновения, счастья. Почему? Почему? Потому что Господь будет доволен, потому что мы продолжаем Его деятельность, мы продолжаем Его миссию. Его самое большое желание – заключается в том, чтобы живое существо поняло, что оно связано с ним, связано с другими живыми существами, в вечных отношениях слуги. Вот. И если семья проповедует это всячески, даже вот просто я вот замечал по своему опыту, если вы приглашаете в дом друзей, которые даже, может быть, абсолютно не знакомы там, с ведической культурой, как я понимаю, вы сейчас в этом ракурсе развиваетесь, и проводите такой праздник небольшой, там, пытаетесь делать какие-то игры, например, там игра такая вот интересная, там, опишите своего друга, за что вы там любите людей, там, или что такое счастье. Ну, всякие там можно, очень много разных игр можно придумать, таких очень интеллектуальных, которые развивают хорошие качества в человеке. Приготовить вегетарианскую еду, там, предложить ее Богу, накормить этих людей. И таким образом это будет очень сильным рычагом развития отношений вашей семьи. Почему? Потому что вы начинаете таким образом заботиться о людях, давать им более другой вкус. И вы почувствуете, вот я просто в своей жизни помню, что после того, как гости уходят, или во время этого вообще возникает какое-то удивительное чувство внутри. И еще долгое время оно продолжается дальше действовать между людьми. Поэтому нужно понять, что порой мы закрываемся в своих домах и пытаемся там наслаждаться, жить для себя. Но есть такой святой Бхактивинода Тхакур. Он говорил, что стены нужны для того, чтобы в них приглашать хороших людей. Поэтому, в принципе, основной момент – это старайтесь регулярно проповедовать людям чистую жизнь, жизнь, которая сопряжена с Богом, служение Ему. Тогда вы будете очень счастливы.
Вот так очень понятные, конкретные рекомендации. Спасибо вам, Игорь, спасибо всем нашим слушателям за звонки и интересные вопросы. 14.00, ровно мы уложились в час нашей интересной беседы. И ждем вас, Игорь, через неделю ровно для того, чтобы продолжить слушать, а вам продолжить рассказывать о ведическом образовании и обо всем, что с этим связано. Спасибо вам еще раз.
Спасибо, Олеся, спасибо, дорогие радиослушатели. До встречи.